Надеюсь, что это продолжение, поскольку содержание предыдущей серии в предыдущей карте. Я показывал такую картинку и говорил о том, что это некий такой мозг на формальных нейронах, который может проиллюстрировать такое интересное свойство. Если исходить из того, что поступки не есть следствие неких таких вот побудительных эмоций, инстинктов, которые есть у человека, а исходить из того, что поступки это следствие либо рефлексов, либо памяти, которая не знает, как поступать в определенных ситуациях, она к этому толкает, то вот эта конструкция тогда иллюстрирует, как может формироваться такая память на основе того, что все, что воспринимается этим мозгом, оценивается, то есть то, что воспринимается, это состояние датчиков. Понятно, что это устройство не умнее, чем те датчики, которые у него есть, и не может воспринимать мир более детально, чем те органы чувств, которым его наделили. Эти датчики ведут к срабатыванию эмоций. Эмоции оценивают хорошо или плохо по состоянию датчика. То есть вот та окружающая картина. Эти эмоции даны этому устройству от рождения и не меняются в течение жизни этого устройства. Эти эмоции это те же самые, по своему принципу срабатывания, как те же самые рефлексы, безусловно, рефлексы, которые присутствуют от рождения, которые, опять же, не модифицируются. Соответственно, то, что происходит в мире, отражается на датчиках. Датчики позволяют эмоциям узнать эту картину и на нее среагировать, создав некое эмоциональное состояние. А вот дальше суммарное эмоциональное состояние ведет к тому, что формируется итоговая оценка того, что происходит. В терминах «хорошо-плохо». И вот дальше память запоминает ту картину датчика. И, то есть тот момент, что происходило в этот момент, но с учетом именно того, было ли при этом эмоциональное состояние положительное или отрицательное. Впоследствии те нейроны памяти формальные, которые здесь запомнили некое состояние, переходят в режим узнавания. Если они встречают картину, которая уже была, то есть ту, которая соответствует моменту запоминания, они начинают пытаться восстановить эту картину. В данной модели посылают активирующие импульсы в случае, если картина была положительная запомнена. И наоборот, тормозить, если картина была негативная запомнена, то есть сопровождалась отрицательными эмоциями. Вот такой алгоритм приводит к тому, что исполнительные нейроны, которые отвечают за совершение какого-либо поступка, изначально активируются только рефлексами. То есть есть врожденные рефлексы, в зависимости от того, что происходит во внешнем мире, те или иные рефлексы срабатывают, вызывая некое поведение вот этого существа, наделенного таким мозгом. По мере того, как происходит формирование памяти и обучение, память тоже начинает управлять поведением и может при этом корректировать то поведение, которое диктуется безусловными рефлексами, и дополнять его, соответственно, какими-то новыми, те, которые целесообразны в этот момент. Фактически это можно сказать, что это формирование условных рефлексов. И вот дальше такая конструкция приобретает свойство, что в каждый момент времени выбирается то поведение, которое с наибольшей вероятностью прогнозирует положительный эмоциональный исход. Причем с наибольшей вероятностью основываясь только на том опыте, которое вот это устройство имело до того момента. То есть есть опыт поколений, этот опыт поколений, он складывается из рефлексов. И есть приобретенный при жизни опыт, это уже память. Совокупно они дают некий поступок, и этот поступок оптимален с точки зрения ожидания положительного исхода его эмоциональной оценки. Соответственно, такая конструкция имеет две стадии обучения. Первая – это эволюционная. Понятно, что она должна жить в какой-то среде. Там, если брать животный мир, соответственно, там, она должна с кем-то конкурировать, она должна бороться за еду и так далее, и так далее. В этой среде путем мутации она может приобретать новые эмоции, может приобретать новые рефлексы. Ну и, соответственно, усложняться там, система датчиков, дополнительных механизмов. Это все эволюционный процесс. Затем, когда уже обладая некими эмоциями, рефлексами, это существо начинает жить, оно приобретает прижизненную память. Эта прижизненная память позволяет ему адаптироваться к какой-то среде, которая может быть изменчива. И, соответственно, все вот это приобретенное умирает вместе с существом. И для того, чтобы обучаться каждый раз там, обучение происходило эффективно, то рефлексы должны и эмоции содержать не только то, что позволяет выжить, но и то, что позволяет пройти скорейший вот этот этап обучения. Это вот очень кратко то, о чем говорили. Еще раз основную мысль подчеркну, это то, что в этой модели поступки, причем если ее распространять на человека, то в том числе поступки человека, формируются не эмоциями и нашими ощущениями, а именно рефлексами и памятью. Но при этом параллельно с этим мы испытываем эмоции, и поскольку мы одновременно с этим испытываем эмоции там, положительные и отрицательные, то потом мы оцениваем то, что наш поступок был совершен благодаря тому, что мы испытывали какую-то эмоцию. В действительности, я в рамках этой модели утверждаю, что поступок изначально совершается исходя из нашего опыта, а эмоции параллельно при этом присутствуют. И служит для формирования последующего опыта, который будет, когда мы покажем соответствующую подобную ситуацию. Вот, оттолкнувшись от такой модели, можно построить более сложную картинку, о которой сегодня поговорим. Она специально нарисована так, чтобы быть похожей на ту упрощенную модель, но при этом достаточно общие квадратики, за которыми много спрятано. Вот начну вот. То, что здесь вход, он уже разбит на два. Это вход внешней информации, вход внутренней информации о состоянии организма и устройства. Сам вход, это достаточно сложная штука. Предполагается, что мы оперируем не какими-то простыми сенсорными сигналами, а эти сигналы проходят достаточно сложную предварительную обработку. То есть, если мы говорим там о звуках, то мы не оперируем просто каким-то последовательным рядом, скажем так, того, как если бы мы там на экране слографа видели звуковые сигналы. Происходит сначала преобразование там улитки в частотные, разложение частотное. Затем из этого выделяются более не хочу взяться, потому что тут понятно, скажем. Затем память нарисована здесь слоями, исходя из того, что память воспринимает сенсорную информацию, запоминает ее, ну и впоследствии распознает. Это вот аналогично предыдущей модели. Следующий слой воспринимает информацию, исходя из той картины, которая рисуется на предварительном слое, и в состоянии запоминать и узнавать более сложные комплексные понятия. Рефлексы и инстинкты объединены здесь вместе, они позволяют сформировать рефлексы для того, чтобы на выходе было какое-то поведение, и они же формируют ощущения и эмоции. То есть вот в этом пока картина не сильно отличается. Но дальше начинается, соответственно, стрелочка 9 показывает то, как ощущения и эмоции управляют формированием памяти. Дальше здесь несколько сложнее. Ощущения и эмоции полноценно участвуют в формировании картины памяти. То, что мы воспринимаем как картину внешнего мира, в этой модели предполагается, что мы, воспринимая эту картину, активируем последующую картину на ощущения и эмоции. То есть все то, что мы воспринимаем как тактильные ощущения, как зрительные ощущения, слуховые, это все срабатывание неких эмоций. Этих эмоций очень много, то есть когда мы, скажем, говорим, что у нас перед глазами определенная картинка, то это все набор огромного количества эмоций, которых мы называем скорее даже ощущениями. Из вот этого огромного набора формируется наше видение мира. Можно предположить, как это происходило эволюционно. То есть, ну, понятно, что если изначально вот в том устройстве, которое было, это формировать память, то с увеличением там, сенсорной информации росло количество эмоций, росло количество ощущений. В итоге эта картина стала достаточно большой. Сейчас попробую сформулировать мысль, чтобы за словами она не потерялась. Главная идея в чем, что ощущения и эмоции, кроме того, что формируют память, они точно так же, как формируются внешним миром, они точно так же могут формироваться памятью. И когда ощущения и эмоции формируются памятью, мы это называем нашими фантазиями, нашими представлениями. И вот этот процесс происходит одновременно. Внешний мир, который формирует у нас картину эмоций и ощущений, то, что мы воспринимаем вот как то, что мы видим сейчас, там, мы слышим перед собой. И точно такую же картину одновременно с этим формирует память. И эти две картины существуют одновременно, как наше представление и наше восприятие мира. При этом та картина, которая формируется памятью, и на пространстве эмоций и ощущений дает некую вот картину, которая соответствует картине мира, но выдуманной картине, она точно так же вызывает у нас эмоции. Эти эмоции дают фактически оценку этой картине, и память запоминает эту оценку. Этот процесс повторяется непрерывно, и приводит это к тому, что картина, которую мы смоделировали, которую мы представили, она, вызвав у нас эмоции и ощущения, формирует память, память потом формирует наши поступки. Это означает, что мы постоянно занимаемся таким образом неким прогнозированием. Когда мы совершаем некие поступки, мы ассоциативно представляем последствия этих поступков, мы рисуем картину, в которой забегает вперед на какое-то время, что может быть последствием этого поступка. Это у нас вызывает соответствующую эмоцию, предполагаемые последствия. Формируется воспоминание, и это воспоминание позволяет нам совершать те или иные действия, которые будут уже направлены на избежание или наоборот на то, чтобы добиться того результата, который мы себе представили. При этом память имеет ассоциативный характер в этой модели, то есть воспоминания, которые формируются сейчас, исходя из картины мира, вызывают активацию воспоминаний, ассоциативно с ними связаны. Долгий разговор о том, как устроена ассоциативная память, не хотел бы сейчас там глубоко в это углубляться, но на что хотел бы обратить внимание, это именно на то, что в рамках такой модели, где с одной стороны первый принцип остается та самая концепция, что эмоции управляют формированием памяти, эмоции не являются побудителем для действия, а являются только оценкой, оценкой того, что либо происходит на входе, либо происходит в нашем представлении, но в любом случае то, что происходит на пространстве, имеет свои ощущения. Это позволяет моделировать, прогнозировать ситуацию. Прогнозированная ситуация запоминается и позволяет формировать наше поведение. В такой модели то, что мы называем нашим осознанием или сознанием, это практически поток вот тех самых эмоций и ощущений, то, как они изменяются. Что является в этот момент в каком состоянии находится память, какие активные воспоминания, какие активные элементы, мы это не осознаем. Мы это осознаем только в тот момент, когда они проецируются на эмоции и ощущения, Но все, что проходит через эмоции и ощущения, все осознавает нами, дает то, что называется потоком сознания. Если очень кратко, я бы на этом остановился. Если есть какие-то вопросы, что-то отвечаю. И у нас рефлекс остается до сих пор внутри себя таблички экспоната руками не трогать. Причем подходишь, если ты что-то незнакомое встречаешь, что рефлекторно хочется потрогать, чтобы получить ощущение от этого. И тут же самый отдаленный провод. Потрогали бы с удовольствием. Но в тот век, когда уже электричество появилось, мы с детства начинаем с ним знакомиться, и мы очень рано получаем тот самый опыт. Либо нам мама говорит, что нельзя там розетку, не дай бог, и у нас остается это ощущение. Либо нас самих стукнет там пару раз, и мы понимаем, что это никогда делать не надо. Этот опыт
обязательно. Я считаю, что как бы человек прочитал, что этого делать не надо, он пока не увидит, как кого-то убило, или пока там возьмет.
Когда я прочитал, что этого делать не надо, у меня обязательно возникнет картинка. У меня обязательно возникнет.
Я про то и говорю, что картинка может быть как бы и.
Вот в данной модели картинка возникнет на вот этом пространстве эмоций, моя фантазия воображаемая, которая будет написана, я представлю вот это вот описание.
Да, вот эта фантазия, она не из вашего опыта возникла, а из опыта кого-то другого, что передал этот опыт вам.
Да, ну там написано.
Как бы, на самом деле эта память, она коллективна, а мне кажется, у вас все как бы там на одном индивиде соответственно, а на самом деле. И большая часть памяти она распределена между всеми отзывами, и как бы они активно ей обмениваются, и именно за счет этого 99% мы можем прогнозировать того, что будет, даже если мы никогда этого не видели.
Эмоции, которые у нас есть, они сосредоточены, как условно скажем, именно под наше социальное существование. И очень многие эмоции определяет то поведение, которое позволяет нам быстрее адаптироваться в обществе, быстрее научиться каким-то образом, быстрее перенять накопленное общество. Это без сомнений. Я могу привести примеры таких. Ну, я в прошлый раз приводил пример юмора, как именно вот такой социального набора эмоций, юмора и смеха, который позволяет научиться тому, что принято в этом коллективе. И таких примеров очень много.
Да нет, вот там подобрать это реальный практик воспитания, Олег. По-моему, ты не совсем прав. Вот я одно время общался, скажем, с очень подвижным ребенком, ему там 4 года было, и как-то мы вот в нашей родне, ему стал крутить сюда веревку. Это увидела его мамаша, заболевший ребенок. Она забрала мне ребенка, и все равно мне дикий разнос. Я это ее понимаю теперь и как бы благодарен. Почему? Потому что он все, что увидел в опыте со мной, он просто обязательно сразу. То есть сам найдет веревку, кому-нибудь свяжет руки. Еще не дай бог вам сюда.
Нет, это правильно. 4 года, да. Но...
То есть, понимаешь, они 4. То есть, если вы увидите провод, его отсунет руки,
возьмет. Я как бы, если 4 года, да, но когда он уже имеет опыт, как бы не только личный, но почернутый из книг, например, то он его тоже активно использует.
Ну, тут же активно какой-то
простой. Есть факт, который я, например, там, ну, там, берусь, там, утверждать, что опыт, точнее память и сила того, как память будет управлять нашим поведением, определяется силой тех эмоций, которые присутствовали на нами запоминания.
Или прогнозируется, или прогнозируется вашей модели, которую вы здесь можете.
Правильно.
А эта модель формируется как бы довольно сложно.
Все равно сила эмоций.
Там нет тела эмоций, но вот именно.
То есть если
сама
у меня
модель, она
идет, значит, сильное разовое переживание. Оно мне на всю жизнь дает отпечаток на мое поведение. Если у меня слабые эмоции, но многократные, они тоже могут сформироваться в условный рецепт, который будет сильнейший, но для того, чтобы сформироваться, он нет, там 50-100 раз повторить.
Ну, вот как я поняла, Валерий, он говорит вам о том, что бывает паника необъятно-эмоциональная. Вот вы включили свою структуру, хорошую и плохую мозг, это есть нейтральное состояние. И вот в этом случае мы тоже усваиваем память, знаем, это вы так говорите
вот
память.
Я берусь
и второе.
Сказать, что не бывает неэмоционально.
Бывает. Бывает. Это вот я вам говорю как психолог, потому что есть нейтральные эмоции, отсутствие эмоций. Можно постигать сознание, читать книгу, не испытывать при этом ни малейшие эмоции, как мы геометрию или алгебру изучаем. Да. А при этом сознание мы усваиваем. То есть чисто когнитивный компонент. Вот то, что вы связываете ощущения с эмоциями, вы не разделяете трех видов эмоциональных состояний. Это аксиома для любой психологии. Есть нейтральные состояния, есть положительные, есть отрицательные. Это невозможно. Это вы противоречите просто фактам. И второй момент. Каким образом, вот по вашей схеме, может вход включать рефлексы, минуя ощущения? Что включает рефлексы, как не ощущения? Понимаете? То есть любой рефлекс работает только как ключ к замку. То есть должно быть какое-то ощущение, да, которое включает рефлекс. А иначе просто не
будет. Есть рефлекс, который не сопровождает.
Первоначально, как включается рефлекс?
Это безусловно.
И безусловно, это только на раздражитель.
Это очень
А раздражитель?
Вопрос головного мозга.
Стоп, вопрос так. Когда мы говорим о том, что у нас есть рефлекс и есть ощущение, которое сопровождается этот рефлекс?
Нет, не сопровождается, он вызывает, он запускает. Просто нет другого механизма.
На самом деле, это два рефлекса. Просто у нас есть два рефлекса. Один вызывает действие, другой вызывает ощущение. Потому что есть рефлексы, которые вызывают действие, не вызывают ощущение, есть те, которые вызывают ощущение.
Простите, вы говорите о каких действиях, которые спонтанно, как терапевтическая активность возникает? Вы про эти действия говорите? А рефлекторные рефлексы это в ответ на что-то. Если это спонтанная эпилептическая активность, когда только от разрядов мозга возникают какие-то судороги, вы про это говорите, это не рефлексы. Рефлексия это когда есть какое-то воздействие, да, и, соответственно, этому программа работает. Программа работает так, как ей заложено генетически, вот конструкцию, например, ее органы и так далее. И при этом вот это ответное поведение рефлекторное, оно никак не изменяется. Оно запрограммировано, отдергивать руку, вот и все. И никак из этого движения вы не можете сделать катание на велосипеде или еще что-нибудь другое.
Нет, это вот о том, что вы говорите, что рефлекторное движение, да?
Оно запускается ощущением.
Оно запускается ощущением.
Да. А у вас в этой схеме этого нет. У вас ощущение возникло само по себе. Вообще, откуда оно вообще возникло?
Я думаю,
что вы не согласны, это вы противоречите науке.
Я думаю, просто вопрос понимания понятия ощущений. Если ощущение это только то, что осознаваемое ощущение, да. Неосознаваемое.
Можно я скажу два слова? Вот у меня как раз был вопрос похожий. То есть, если говорить о каком-то действии, о каком-то поступке, то есть, что допускает это действие, что формирует этот поступок? Это формирует потребность, которая проявляется в ощущении. Тут, безусловно, вы правильно сказали, что, конечно, не может быть какого-то поступка, если в основе не лежит какая-то потребность. Эта потребность формирует мотивацию. Мотивация формирует уже весь вот этот вот поток,
застрял на внимание именно на том, что с моей точки зрения эмоции и ощущения не являются побудителем для поступка. И это принципиально.
Конечно. Только внешняя среда, которая может дать какой-то
ответ.
Сама по себе это просто...
Смотрим на схему и видим. Вот вы двигаете. Стрелочка 2, стрелочка 7, стрелочка 6 и стрелочка 8. Вот, пожалуйста, мотивирующая функция эмоций.
Ну, эмоции участвуют вот в этой схеме двух процессов. Это процесс представления, процесс самопостоянной информации и главный процесс – это процесс оценки. Процесс оценки формирует память. Память дальше, уже, когда будет сформирована нужная ситуация, формирует поведение. И вот когда у нас получается так, что мы одновременно совершили поступок и при этом испытывали эмоции, мы склонны говорить, что мы совершили этот поступок, потому что была эта эмоция.
Ну, это стоит тезис понятен.
Вот именно этот тезис я и хочу так повторить, чтобы вот
не спорить вокруг него. Совершенно не об этом. Вопрос был о том, что ни один рефлекс не возникает сам по себе, если только это не судорожное тело. Он должен быть запущен каким-то раздражителем. А любой раздражитель рождает ощущение и регулирует вообще любое психическое действие. Образ, или первичный образ ощущения, или образ памяти.
Даже в случае собаки Павлова, чтобы там распознать стимул, требуется весьма сложная переработка информации, которая не может предшествовать...
Например, слюна не выделится, если она не почувствует запах пищи или не увидит. То есть просто так слюна не выделяется. Вот это безусловный рефлекс. Понимаете? Вот ни с того ни с сего, если течет слюна, это у идиота. А у собаки она просто так не течет.
Ну, понимаете, все-таки Павлов не даром работал со взрослыми органами, а не со щенками, скажем.
Так тем более.
Очень классно, она течет, надо присутствовать экспериментатора, скажем.
Неправда. Она не потечет.
Не просто она не течет.
А просто на запах.
Там генерализованная
слепость. И у них на запах мясо слюна не текла.
Неважно, не на молоко текла. Они на то реагируют, что является безусловным раздражителем. Безусловный раздражитель включает безусловный эффект. Сам по себе безусловный эффект не включает. Если это не
должно возникнуть ощущение.
Обязательно. Без этого не бывает. А кто включает рефлекс? Глаза закрываются
автоматически рефлекторно, когда, скажем,
что-то попадает вам в глаз. Вот,
вы закрываете до этого еще, до того, как попало, он закрывается. Потому что у вас срабатывает рефлекс.
И ощущение возникает уже потом.
Подождите, но срабатывает на что?
На затенение, там, не знаю.
Вот, а это не раздражитель?
Нет, вы его не осознаете, вы его не успеваете
осознать. Мы не успеем, это на подпороговом уровне все равно это доходит до мозга.
Да, тут вопрос.
Значит, сама, сейчас попытаюсь. Идея в чем, что когда, вот если посмотреть, мы исходим из естественного отбора, мы исходим из эволюционной теории, и, конечно, целесообразно в тех случаях, когда ощущение дает нам дополнительные какие-то свойства, чтобы запоминать эту ситуацию, для того, чтобы возникали эмоции и так далее, чтобы на какие-то раздражения присутствовали ощущения. Это целесообразно. И целесообразно на некоторые ощущения и рефлекторная реакция. Так вот, когда у нас присутствуют два рефлекса, которые сформировались независимо друг от друга, один на то, чтобы на внешней среды возникало определенное действие, а другой, чтобы возникало ощущение, то можно, конечно, говорить о том, что ощущение всегда сопровождается там условным, там, безусловным рефлексом.
Мне не интересно, это
другой. Будем считать это авторской
терминологией.
Хорошая. Она была реализована в каком-нибудь виде? И если была, то для чего она применялась?
Нет, практически не сделалось. Резоны, они достаточно очевидны, что если говорить о там, простых каких-то вещах, сделать робот, который будет бегать там, в домашнем компьютере, ну, понятно, что он работать будет, тут ну, можно там мысленный эксперимент поставить, смоделировать, оно ведь очевидный результат. Более того, таких роботов сделано много на похожих моделях. Ну, единственное, там другая трактовка эмоций была, но...
А что ваша трактовка позволяет вновь вносить в понимание процесса сознания, памяти, еще чего-то? Ну, приведите пример какого-то явления, которое ваша модель объясняет лучше, чем остальные, и позволяет лучшего робота построить. Сможете?
Да и робот вообще не будет бегать, потому что у него нет ощущения от выхода. Как он будет обучаться? Посмотрите, у вас выход, и от него нет ни одной стрелочки в память. А те моторные ощущения, которые возникают во время действия и рассогласования между тем, что память дает и что вы делаете.
Внутренний вход — это как раз и есть наше ощущение.
Где внутренний вход? Вам вход нужно было делать от выхода.
Нет, стрелочка 2, стрелочка 1 есть.
Да, как бы память зациклена сама на себя у него, видите?
Ну, так же не может быть.
Но он фантазирует, как бы сам считает варианты, не делая движения. Но внутренняя модель у него есть.
А внешние действия как? Которые регулируют?
Сейчас придумаем.
Сейчас. Нам обеспечено там как бы в среде показать, в зависимости от входа, от выхода.
Нет, вопрос не совсем. Нет, во-первых, вход от выхода зависит через чего, понятно?
Ну да, да.
Внутренний вход — это что у вас?
Ну, если мы делим информацию, которая приходит из внешнего мира, и рецептор, ну, ощущение полного.
А, то есть вы делите...
Опросы и рецепторы от них времени. Они должны быть на выходе. Вот они отсюда должны идти в память. И только тогда вот эта модель обучения будет работать. Она через никогда не будет работать. Нет рассогласования, нет патронов. Память голосуем. По модели сидят.
Ну, через внешнюю среду у него все-таки. Это как бы отражается во внешней среде активность, да, вот, и во вход входит через стрелочку 14, да, у вас по умолчанию выход как бы влияет на вход, да, вот это? Ну, вот. Ну, просто, ну, если там робот, в робот обставлен карандаш, он рисует там циферку, да, на листе, то эта циферка будет видна его рецептором, ну, глазам, сенсором, да, и она будет влиять на вот блочок вход в его модели. В таком смысле влияет. Понимаете? Ну, по умолчанию, просто она будет частью среды, вот эта циферка, и станет входом.
Да. Ну, скажем, на внутренний вход, там, есть ощущение.
Будет, да, да.
Нет, вот парочка слов, все равно слово засчитывалось, было сказано о нейтральных и национальных состояниях. Ну, какие-то модели, все, сначала, и это как бы отличает от ортодоксальной психологии, как бы академической, что сначала у нас есть только эмоции, да, потом эмоции дифференцируются, вот возникает вот эта самая эмоциональная подкладка, мышление, и потом возникает уже само абстрактное мышление. Понимаете? Отвлеченное от эмоционального базиса. Разумеется. Но это оно возникло тогда, когда возникло четвертый слой памяти, шестой слой памяти, понимаете? Тогда, конечно, оно там будет вот эти вот самозамкнутые рецепты, как бы вне эмоционального контура. Пока память мелкая, естественно, через эти эмоции. И это модель, это как бы. Так оно и есть.
Скажите, вот в связи с этим вопрос такой. Вот вы не могли бы более подробно рассказать, как работает эмоция? Вот совершил какой-то поступок. Вот я что-то сделал. Вот как дальше? Вот эта информация, что я сделал и что у меня получилось, вот как здесь работает эмоция и как она в конечном итоге закрепляет вот эти решения, этот поступок в дальнейшем, чтобы в аналогичной ситуации я был близок к вот повторению вот на этот поступок, если он действительно чему-то привел. Вот как вообще работает эмоция? Вот как она работает? Вот что это?
Ну, если позволите, я повторю тот пример, который был.
Да, я не прошу
нашего раз, да, я прошу прощения, мой вопрос. Ну, так, по сокращенной схеме, потому что было ощущение, что ну как, не удалось там до конца донести. Пример такой, мы сталкиваемся первый раз там с раскаленной пилькой. Красная, там горячая. Мы трогаем эту пилю. Что нас побуждает трогать? Масса причин, можем случайно коснуться. А может быть вот тот самый рефлекс, когда мы видим что-то незнакомое, мы рефлекторно трогаем для того, чтобы получить опыт. У нас есть такой рефлекс у человека, потрогать то, что мы не знаем. То есть в этот момент, когда мы трогаем, мы управляемся рефлексом. Потрогав призму, мы испытываем ощущение боли и рефлекторно отдергиваем руку. Так вот, когда мы отдергиваем руку от плитки, мы это делаем не потому, что нам больно. У нас есть два рефлекса. Первый рефлекс – это отдернуть, когда сработали вот эти болевые рецепторы. Второй рефлекс – испытать ощущение боли. Два таких рефлекса одновременно. Но при этом, если их слить вместе воедино, то, поскольку там рецепторы могут быть общие, то можно трактовать, что мы отдернули от боли. Но мне кажется, правильнее трактовать это именно так. Сработал рефлекс отдернуть, потому что на рецепторы вот эти завязаны, мышечная активность, и дальше возникла эмоция больная. При этом формируется воспоминание. В этом воспоминании прикосновение к красному объекту вот такому вызывает резкую боль, то есть негативное. Вот это раз воспоминание, которое сформировалось. Дальше. Руку отдернули. Формируется второе воспоминание. Отдергивание руки снимает эту боль, то есть дает резко положительное ощущение. Теперь, что с этим человеком, который такой опыт получил, произойдет последствия? Предположим, случайно нарисованная там камин на стене у папка, нарисованная плитка. Он положил руку, сам этого не заметил, нарисованная. Его переводит взгляд, видит эту плитку. Что происходит? Рефлекторно отдергивается руками. Не потому, что ему больно, потому что сработало то самое воспоминание. Никаких эмоций при этом нет пока. Кроме эмоций страха, которые формируются позже, когда он представит себе, что будет, когда он обождется, там вспомнит. Дальше. Если я увижу раскаленную плитку, и рука потянется ее коснуться, ну так, случайно, по инерции даже. Воспоминание, которое, что прикосновение ведет боль, заблокирует мне это движение, не позволит это сделать. Причем это не будет сопровождаться эмоцией. Это просто будет рефлекторно, ну, условный рефлекс. А вот уже дальше эмоция возникнет в тот момент, когда мы себе представим результаты, какие могли бы быть, эти результаты вызовут срабатывание эмоций, и эти эмоции вот тогда мы ощутим.
Вопрос в другом. Вот как эмоция, вот она появилась. И, кстати, какая эмоция? Где там дофаминергическая система, глинергическая там, и так далее. Вот. Но это другой вопрос. Ну, это действительно важно. Но на самом деле, вот что делает эта эмоция и с чем она это делает? Чтобы в дальнейшем вы вот этот поступок в аналогичный ситуации не делали. Вот на что вы
делаете? Эмоция вот, формирует память. Память напоминает вот это состояние, в котором мы находились в этот момент. То есть, ну, вообще, саму ситуацию, в которой мы были. И запоминает эмоцию, которая при этом существовала.
Ну, каков там механизм? Он-то и как раз вопрос.
Не скажем, я рисую абстрактную модель.
Почему речь идет о воздействии на какие-то синаптические передачи, чтобы в дальнейшем вот именно вот этот поступок, этот вот набор мотонейронов, вот фиксированные действия уже не проявляются. Фиксированная речь идет о большей или меньшей проходимости каких-то синапсов вот в этом потоке.
То, как формируется память на нейронном уровне, теории достаточно много. Я могу сейчас там пытаться сбивчиво их повторять. Но я думаю, что больше научим, скажем, что-нибудь разумное.
Алексей, у вас такой вопрос. Вы полагаете, что вся память формируется только эмоционально, а не может быть непроизвольной памятью? Здесь противоречит этой логике. Ведь есть память непроизвольная, она вообще никак не касается ваших эмоций, и тем не менее она есть. Тогда получается, ваша
вот
модель не отступает.
Что... Я, кстати, хорошо соглашусь с опытом, что эмоции на самом деле возникают всегда. Вопрос силы этих эмоций. Вопрос того, что на самом деле эмоций достаточно много, и у нас всегда формируется скалярная, итоговая величина. Это отдельная тема, я готов там поспорить, то есть сама картина, безусловно, там, достаточно многогранная и многомерна.
Но это вот, ваше такое представление?
Это мое представление. Так вот,
я вот думаю, что совершенно верно. Из кратковременного в долговременную память перевод только эмоции. Вот я не совсем согласен.
Я бы сказал так,
конечно, эмоции.
Не может быть, эмоции всегда присутствуют. То есть всегда присутствуют какие-то ощущения, минимальные какие-то.
Ощущения не обязательно эмоции, ощущения могут быть когнитивные.
Ну, либо тогда их присутствие одним квадратиком, а не двумя. Ощущения
эмоциональные. Но мы традиционно используем два слова все-таки для обозначения этих вещей. Ощущения эмоций. Поэтому эмоция рисовал один. Удобнее воспринимать, давайте там объединим.
Ну, собственно, у меня конструктивное предложение. Давайте пообсуждаем не столько особенности данной модели и содержания доклада, а подход в целом. Например, вот насколько полезно вводить блок эмоций в скажем, про прикладную систему, такой, в принципе, вопрос был, но вот интересно. Есть у нас некий робот, да, у вас функция эмоции, это, ну не у вас вообще вот модели подобного типа, это формирование столярной оценки качества. Тупо дело в технических системах.
Формирование столярной оценки, и одновременно то пространство, на котором мы сможем отобразить состояние памяти.
Ну, это может быть многопараметрическая какая-то оценка, не суть важно. Вот у нас есть робот, у него формируется набор оценок, может быть там выполняется какая-то многокритериальная оптимизация, и мы пытаемся выработать некоторую стратегию, которая позволит максимизировать нашу функцию там, в будущем. То есть это, по сути, если не вдаваться там в детали, мало чем отличается от имеющейся схемы. Это теория автоматического управления, абсолютно очевидная схема, в которой нет, ну просто там другая терминология используется, то есть оценивающая функция и так далее. То есть вопрос, если мы вводим некую оценивающую функцию, робот от этого никакие эмоции испытывать не начинает. То есть тут возникает два вопроса. Насколько полезно вводить вообще такое понятие при моделировании? И второе, как можно добиться того, чтобы робот испытывал эмоции?
Ну, первое, по поводу полезности. Такая конструкция, она дает сразу направление, как такого робота получить. И это направление, я говорил, оно раскладывается на два. Первое, это то, что мы можем неким эволюционным алгоритмом получить набор эмоций и набор рефлексов, который будет оптимален для этой среды, для этого набора датчиков, для этого набора исполнительных механизмов, и который позволит ему как можно быстрее обучиться. Затем, создав это путем мутации, мы можем обучать этого робота уже в конкретной среде. Получив память в конкретной среде, сейчас мы можем вот эту матрицу зафиксировать и дальше с этого делать уже клише. Более того, может быть, даже не надо дальше дополнять память, можно остановиться на вот этом обучении. Можно оставить дополнительную память, которая будет в новые какие-то события там учиться.
Поскольку у вас не было никакого моделирования, эти тезисы очень спорные, вот и на самом деле не совсем об этом речь. То есть чем это будет отличаться от разложения нашей оценивающей функции по некоторым там компонентам конечным? И по сбору этих компонентов
дело в том, что понятно, что любой робот имеет какую-то оценочную функцию, если он самообучающийся.
Или даже
если не обучающийся, то не
обучающийся.
Ну, не обучающийся там... Просто закладывают изначально. Ее закладывают изначально, там она как бы
исследовалась. Не... Нет, если не говорить не про эволюционное обучение, а именно вот антогенез, скажем так, то у вас тоже эмоциональные рефлексы вроде как заложены априори, и они не меняются.
Эмоциональные заложены априори. Они не меняются.
Соответственно, это та же самая оценивающая функция.
Это оценивающая функция, которая построена на состоянии датчика.
Как ее называть? Можно назвать эмоциями, можно назвать. Ну, в том-то и дело.
Вспоминаем животное бомбы.
Я к этому и звоню, да.
Вот, там это система традиционная, как там, логическая, как там, да, как все отлично. Значит, как там, рабочая поле системы, системное поле мышления, да? Вот они опирают объекты. Туда пишут среду, что угодно, да, цели, планы, ну, возможности, там, внутренние состояния, все организмы, животного. И вот начинается процесс, вот начинает оперирование этими объектами, да? Стройка плана там и так далее. Помню, что там суть работы бомбы была, что все эти объекты являются оцененными. Вот так можно сказать, важность. У нас есть, во-первых, где понять там важность этих объектов. Потому что вот эти вот возникают вот эти вот структуры на этих вот объектах, они как бы неисчисляемые. То есть невозможно разработать теорию управления совокупность этих объектов. То есть каждый момент времени нужно как бы оценивать и переоценивать эти объекты, динамики, контекст и так далее. Понимаешь?
Ну
вот. Вот этот аппарат, который производит эти оценки, выглядит в отдельный блок, она думает, понимаешь? Что ты, тебе, ты что тут у вас несешь?
Это не понимаешь,
за тебя зависит, а не от вас, Саша.
Дима, они вычислимые, то есть эмоции, это в этом смысле?
Ну, нет, они вычислимые и отходы, но они вычислимые как бы априори и так далее. Ну, то есть, в каждый момент можно как-то прочесть в жизнь какое-то невычислимое притворение. Можно как-то оценить.
Нет, но все-таки есть прикладная польза от введения понятия эмоций.
То есть, как только задача приходит от их силы, тот вопрос возникает, что нам нужно оперировать важными объектами, отбросить эту вещь от рассуждения или продолжить ее. Откуда возьмутся эти оценки?
Здесь видишь, что даже по
факту. Понимаешь, система, которая оперирует пространство состояния, там, 10-40 степени. Да? Ну невозможно там настроить такое же как бы логическое исчисление по исследованию такой же проблемной области. Понимаешь? То есть в каждый момент времени нам нужно вот отжить появляющиеся объекты.
Нам всегда проще, когда представляете, воображаете,
вот для этого
нам показывает опыт профессионально нас есть. Одно дело, когда мы пытаемся запрограммировать как бы уже то, что мы знаем на эмоциональном уровне, аналитически как бы. Вот, а другое дело, когда мы все это логичным образом пытаемся с той же самой.
Потом в некоторых задачах, по крайней мере, задачи там, выживания в естественной среде, природа миллиарды лет экспериментировала, и то, что мы сейчас имеем, это уже какая-то экспериментация оптимальная, наверное. И это некий момент, ну что, если делать что-то вот для таких задач, то, может быть, надо воспользоваться.
Ну, может быть, эмоция это отобедить. Может быть, в плане оптимальности это очень древняя система.
Надо еще это начинать, да.
Нет, ну хорошо, тогда почему мы эмоции не переживаем? То есть откуда берется эффект переживания эмоций? Хотя, если это просто некоторая циферка, там положительное или отрицательное значение нашей оценивающей функции, она просто помещается в память, и откуда берется переживание эмоций?
Ну, если я сейчас отвечу на вопрос, что такое
эмоция
вообще, да? Ну, это было бы очень смешно. Я здесь берусь показать то, как формируется вот этот поток сознания. Почему мы его ощущаем? Ну, это свойство природы. Потому что есть свойство природы, которое мы имеем.
Просто вопрос на самом деле заключается в том, что такого переживания эмоций, скажем, модели на формальных нейронах вряд ли возникнет, или же она все-таки будет. То есть если ее не будет присутствовать, может быть, мы все-таки неправильно что-то моделируем, и вопрос того же
здесь. Все-таки не на формальных нейронах, не на транзисторах, не на неких биологических объектах, которые обладают своими свойствами. Эти свойства завязаны там с природой этого мира, и то, что у нас вдруг появляется это свойство сознания, я все-таки думаю, что завязано на наше биологическое свойство. Насколько это свойство осознания необходимо для того, чтобы моделировать там разумные конструкции, которые, поведение которых будет неотличимо от поведения человека, это такой большой вопрос. Я склоняюсь к тому, что можно создать робота, который будет разговаривать, который будет думать, который будет думать, но при этом будет лишен нашим пониманием осознания. Но сняв с него, вот с этого робота, выведя экранчик, на котором, скажем, мы будем вот эти его ощущения, эмоции, вот в рамках этой модели, те, кто на виде там писать, то мы практически увидим, что он думает и что он ощущает. И разница между нами и ими, мы тоже могли бы там вынести себе такой экранчик, там, и на нем будет написано наши там текущие типа фантазии, мысли. Мы это ощущаем, он это имеет, но не ощущает. Но при этом с точки зрения поведения отличается не
будет. Это что, это как бы чисто химический эффект, это, ну, то есть гормоны вырабатываются определенные, дофамин, там еще какие-то, в ответ на определенные, ну, ощущения определенных областей мозга начинает уже запускать химические процессы выработки. А на каком уровне?
Ты ощущаешь не уровень возбуждения энергетической системы, ты ощущаешь боль, понимаешь? И там, ну,
нет,
система. Более того, если вот об этом качестве
я так понимаю, все-таки больше про эмоциональные ощущения говорим.
Ну, в принципе, обязательно. Ну, эмоциоощущения там действующий такой непростой и интересный разговор относительно того, как формируются вообще эмоции, потому что понятно, что у нас, когда мы уже обучены, эмоции возникают относительно определенных объектов физического вида. То есть мы реагируем на конкретные женщину, там, на мужчину, на выражение лица, ну, на какие-то вещи, которые изначально геном не заложены, которые должны формироваться, должен быть этот инстинкт эмоций, их увязка с объектами реального мира. И вот этот очень интересный процесс, и там сразу возникают эмоции, которые называются вторичные, которые складываются из того, когда появляются две простых эмоции. И сочетание этих двух простых эмоций дает новую эмоцию. И мы, ну, там много таких примеров, мы их испытываем. И когда это раскладывается, там все действительно очень.
Я не помню, я спрашивал или нет. А эмоции в памяти хранятся или отдельно как-то?
В памяти.
Ну просто они нарисованы, это отдельно?
Нет,
Не хранятся в памяти, уже тебе не хранятся.
Сами эмоции, это
рекает. На объекты не памяти.
Тогда просто у вас остается один блок. Вы сказали, что ощущение эмоций — это почти одно и то же. Эмоции — это рефлексы, сказали вы сейчас. Сколько у вас блоков на модели? Один, что ли? Или два остались?
Если говорить, что это формальная модель, которую я не знаю, как она, которую я бы сам так сейчас программировал, то рефлексы — это отдельный блок, например, ПЗУ, где мы...
Но ПЗУ тоже память, предположим, да?
Память.
Дальше.
Но которая не модифицируется.
Я понимаю, что ПЗУ дальше.
Соответственно, она у нас изначально формирует вот все реакции и вызывает, какие эмоции, ощущения возникают. Дальше есть память, которую можно назвать там оперативной памятью, но
дальше.
Аналогия не совсем точная. Но когда вроде память, там, нейрон, скажем, запоминает некое событие, он запоминает его с учетом знака той эмоции, силы той эмоции, которая была на момент воспоминания.
Так, давайте последний вопрос. Один вопрос.
Можно здесь еще вопрос. Скажите, ведь какой-то поступок, он может вызвать разнонаправленные эмоции. В какой-то гормональной системе это положительные эмоции, в какой-то отрицательные. Вот вы знаете, вы в вашей схеме какой-то эмоциональный анализатор мозга, который сравнивает силу той или иной эмоции, и уже в зависимости от того, если грубо сказать, в виде, уже формировать то или иное проблемы.
Я на себя толкую, когда возникает вот на этом пространстве эмоций многомерная картина, одновременно несколько эмоций, причем может быть и противоречиво, то все равно итоговая некая скалярная величина формируется, и эта скалярная величина, вот итоговая эмоция, дает нам оценку, хорошо или плохо то, что происходит, насколько оно хорошо. И если брать реальность, то эта оценка, она должна быть доступна для всех нейронов памяти, если исходить из того, что нейроны запоминают, исходя из эмоционального состояния. Тогда получается вот такая картина, что связи нейронов позволяют запомнить состояние там, какого-то окружения, ну, если брать географическую модель, там, импульсную. А эмоция, она одновременно как бы распространяется, складывается все вот эти эмоциональные картиночки и распространяется доступны по всему мозгу. Вот отсюда можно перекинуть некий мостик к рассуждениям о том, зачем, почему у нас есть эмоции, почему мы их ощущаем и почему вот они такие, какие есть. То есть это может быть некий механизм, который нужен именно для того, чтобы не было вот некого центра эмоций, и от него должны быть обязательно там какие-то нейроны, связи там идти синаптические со всеми нейронами мозга. Должен быть, может быть, какой-то механизм, который позволяет одновременно, ну, я не знаю, потому что спросим.
Ну вообще такой центр есть, гипоталамус.
Гипоталамус, но дальше он же не имеет связи со всеми нейронами такой вот однозначной. Ну, может быть, не знаю, то есть про механику мозга.
А вот выбор уже, он происходит как публикация, выбор гиппокампа.
Понятно, что хорошо, плохо, это же в конце концов наше субъективное представление об эмоциях. а выработать некую конструктивную модель, которая помогает реализовывать там говорить на нейронах. Ее можно почему вы говорите за нейроны? Понимаете, вот и помните, я вам говорил, что вообще говоря, эмоции это многомерно.
Ну, это
вещь, это не скалярная величина. Скалярная — это только мы. Ну, очень сильно огрубляя реальность психологическую, говорим есть положительные вещи, эмоциональные даже говорим. Психосоматики утверждают, что эмоции, как правило, там многомерны, там, пятимерные, семимерные, девятимерные.
Многомерны, и эта многомерность необходима, потому что мы практически картину-то видим. Если немножко продолжить, то мы эмоциями должны назвать, мы называем это ощущениями.
То есть на уровне нейронов образующие эмоции могут быть вот те самые как бы логические системы, медиаторные системы. Могут быть. Понимаете?
Потом, все равно мы формируем, исходя, мы сравниваем себя. Вот я сижу там, мне, например, я не знаю, холодно, но при этом мне интересно, я там слушаю, при этом мне голодно, я хочу есть. Понятно, что это огромное количество ощущений, которые одновременно. Но
это не та же эмоция, сразу это комплексная эмоция. Это Бунт занимался этим 150 лет назад, 200 лет назад. Это настолько уже второй, уже никому не интересно.
Дмитрий, все равно человек совершает какое-то действие. Раз он совершает какое-то действие, это значит, что потом уже
приходит. Потому что принципе он должен взвесивать эмоции. То есть вот надо это признать.
Ну, кто что не представляет, это только руководство, понимаешь, они все ряды механизмов, которые
порождают это. Так, ну ладно, давайте последний комментарий, и чтобы следующий доклад.
Мне кажется, что вот ту вот проблему, которую обозначили с точки зрения оценки модели, мне кажется, она решается, если брать внутренний, код внутренний, его отправить не на рефлекс, а прямо на эмоции. То есть фактически эмоции у нас являются некой оценкой, результатом некой функции вот внутреннего входа. При этом внутренний вход для нас является для системы как неким абсолютным критерием. То есть, грубо говоря, предположим, там внутри системы, внутри организма есть определенное количество датчиков, которые по умолчанию всегда должны быть в нуле. Система стремится поддерживать некое взаимоотношение с внешней средой таким образом, чтобы вот эти вот в нуле они и оставались. И тогда как бы понятно, откуда берутся оценки.
Если брать в курс именно как констатацию того, что происходит по состоянию активности и неактивности каких-то там нейронов, мы как бы считываем просто информацию о состоянии среды. Это одно. А вот дальше распознать в этой картине сочетание этого с этим, с этим, при отсутствии вот этого, вот это уже задача рефлекса. И в случае, если такая картина наблюдается, то вызвать либо какое-то действие, либо какой-то поступок, либо действие и поступок одновременно. В смысле, действие и поступок, а эмоции и там, ощущения и последствия. Это вот то, что в этой модели называется рефлексом. Поддержание вокруг нуля, некого там сбалансированного, оно за счет другого получится. Именно за счет того, что есть изначально рефлексы, которые нам позволяют как-то жить в гармонии с этим миром, и исходя из того, что память, она не отменяет эти рефлексы. Она только запоминает, как добиваться положительных ощущений в ситуациях, с которыми мы уже встречались. И наоборот, как не оказаться, не допустить отрицательных эмоций, такая же ситуация, с которой нам знакома. Тем самым, модифицируя наше поведение, управляя выходом, то есть, когда говорим про исполнительные нейроны вот, в первой схеме, то они суммируют все те импульсы, которые приходят от памяти, которые могут быть и положительные, и тормозящие, там, и активирующие, и с разной силы, и от рефлексов. И в итоге мы смотрим, что же преобладает. И это нам дает как раз именно ту самую вот вероятность наибольшую. То есть если выясняется, что там, в какой-то ситуации мы в 10 случаях получили положительный результат, в 2 случаях получили там отрицательный, но не сильно отрицательный, не такой, что там он все перебьет, при сложении мы получим, да, надо как-то
результат. А вы знаете опыта Канемана про это? Читали опыта Канемана про эмоции? Он показывал, что эмоции не усредняются, как вы говорите. Он говорил...
Рефлекты...
А как они?
Ну, Канеман говорил, что вам важен максимум. То есть, если у тебя могут какие-то болевые ощущения при операции зондированной желудка, да, то пусть процедура будет длинной и средней болезненной на уровне там 6 единиц боли, чем короткой, но болезненной максимум на 9 единицах. Но она получала мускутуру.
Ну, это понятно.
Нет, как раз сначала со мной явно боль, но, наверное, откладывается каких-то
симптомов. Сила боли и время действия.
Уже
сила, время, там, что-то
поражает, мы банально. Да, да, хорошо. Но важно, как бы, среди них нельзя по времени.
Понятно.
Здесь вот максимум.
Плюс. Нет, я не говорю об усреднении
времени. А что вы говорите?
Это не по времени.
А как? Это вообще не усреднение. Усреднять нельзя. Ну, вернее, Канеман показывал, что это неверно.
Но это уже, грубо говоря, как бы добавка второго порядка.
Так нет, просто сам локомотор может быть устроен безумно сложно. И непонятно как. Вот про что речь.
Нет, ну там любое
угол. Давайте вот на этом уровне,
который. Да, 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 который нам
рассказывает. Вот было сказано, что они не так действуют. Как они действуют вот на этом уровне представления?
Каком уровне?
Вот найдите здесь слово, что вы записали.
Да. Если вот я, как я это знаю, да, из тех методических теорий, которые существуют, потому что тут тоже понятно, есть разные представления, ничего еще нет определенного. Нужно, во-первых, выделять ощущения, эмоции и сознание, да? Вот вы как-то их себе находите. А то, что вы ввели вас сюда вдвоем, ощущения и эмоции, вы можете определить, чем они отличаются друг от друга? Если говорите, что эмоция – это оценка, так ведь оценка может быть чисто интеллектуальной, без всяких эмоций. Зачем тогда говорить про слово «эмоция»? Что мне?
Так, давайте на вопрос Дмитрия. Эту модель не трогаем, отвечаем на вопрос.
Так вот, значит, ощущения, они бывают трех видов. Это висцеральные ощущения, то есть от внутренних органов, это проприоцептивные ощущения и экстрарецептивные ощущения. И в зависимости от того, какова основная ткань этих ощущений, мы разделяем значит, все психические структуры на вот, образы когнитивные, на образы эмоциональные и на образы моторные, которые участвуют в регуляции, то есть на регулятивные образы. Вот этим отличаются ощущения, эмоции и значит, проприорецепции, которые здесь нет. В ощущениях основная ткань – это образы внешнего мира, то есть внешних раздражителей. А в эмоциях самое главное ощущение – это от внутренних органов. То есть эмоция, по сути, это сложная структура двухкомпонентная. Она включает в себя когнитивный компонент, то есть отражение источника эмоций, то есть на что она направлена, и отражение внутреннего состояния, обязательно в непосредственной форме. То есть эмоции без каких-то переживаний, вот о чем вы говорили, значит, не бывает. Для этого обязательно должен быть включен организм. Вот почему гипоталамус включен в механизм эмоций, что он задействует именно соматику. Организм непосредственно отвечает на какое-то воздействие. Вот это и есть переживание. То есть эмоция сложная, она состоит из двух компонентов. Вот непосредственное ощущение тела и ощущение, которое приходит объективно. Может быть, и внутри тела, может быть, значит, из внешнего мира. Но самое главное, что функция эмоций в данном случае – это непосредственное отражение отношения человека, там, субъекта, животного, не знаю, к объекту эмоции в телесной форме, в непосредственной форме. Потому что без этого это будет просто интеллектуальная...
Я сейчас не назову название, но работал, я читал несколько работ, где эта концепция там, ну...
Я сказала, может быть, много слов, но я сказала одну вещь, что эмоция не может быть просто оценкой. Понимаете, эмоция – это обязательно оценка в форме реакции организма всего. То есть она включает висцеральные ощущения.
Я понтовалась, да, активатор эмоций, да.
А если он говорит просто про оценку, то это не эмоция. Это можно
не говорить на первом.
А что тогда, если не эмоция?
Это оценка, что он называет эмоцией. Интеллектуальная.
Интеллектуальная. Это равно интеллектуальная. Мы ставим эмоции.
Столько слов, что половину этих объединений. Нельзя так...
Вы с моей тоже девочкой можете объяснить, если честно, так, чтобы...